на связи старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент ташкентского филиала университета имени Плеханова, историк, публицист, кандидат философских наук Равшан Назаров. Приветствую, Равшан.
Приветствую вас.
Недавно на народном Курултае президент Садыр Джапаров заявил о необходимости ужесточить и регулировать деятельность неправительственных организаций. Я бы хотел с вами обсудить эту тему, в том числе и на примере Узбекистана. Ну и первый мой вопрос, как вообще НПО работают в вашей стране?
Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что в Узбекистане используется термин ННО, то есть негосударственные, некоммерческие организации. Да, и, соответственно, закону о ННО. В новой конституции, в новой редакции Конституции Республики Узбекистан, принятой на всенародном референдуме в этом году, как раз выделяется отдельный раздел под названием «Институты гражданского общества». И как раз не вот это ННО, не государственные, не коммерческие организации, они рассматриваются как важный элемент гражданского общества. В Узбекистане деятельность ННО координирует НАНОУС, то есть Национальная ассоциация ННО Узбекистана.
Понятно. А вот
и регулярно, да, регулярно ННО проходит, конечно же, значит, перерегистрации в органах юстиции, вот, поскольку очень значительная часть ННО, которая создается, оно, ну, какой-то, значит, если они, например, не действующие, просто числятся на бумаге, значит, то, соответственно, может быть поставлен вопрос о, так сказать, их ликвидации. Вот. А так, в принципе, достаточно много в Узбекистане, ННО, порядка 10 тысяч. Вот. Но действует, наверное, из них активно не более половины. Вот. Другая половина – это, так сказать, такие, которые были зарегистрированы. То есть многие организации, они зарегистрированы бывают, но, так сказать, практически деятельностью занимаются не очень много.
Понятно. Ну, да. Давайте, наверное, еще один аспект обсудим, да. Влияют ли НПО, ну, в вашем случае ННО, да, Узбекистана на политическую и общественную жизнь?
Ну, во всяком случае, на общественную жизнь они точно влияют, поскольку среди них достаточно много ННО, которые занимаются очень такими актуальными вопросами для Узбекистана. Ну, среди наиболее актуальных и наиболее активных ННО это, значит, экологического профиля, вот, которые работают, ну, конечно, их довольно много в зоне Приоралья, в республике Каракалпакстан, Хорезме, но, в принципе, экологическое ННО по всей территории республики Узбекистан действует. Вот, потом, естественно, такие организации, как женские организации, молодежные организации, ветеранские организации и так далее. То есть все достаточно активно работают в социальной сфере. Кстати, социально ориентированных очень много. ННО, которые работают с инвалидами, с больными, с больными.
А на политическую далее. Жизнь?
Ну, как сказать, специально таких политически ориентированных ННО. Не, ну, конечно, если мы не считаем политические партии.
Да? Нет, партии так, нет, говоря, это другое.
Да, партии, да. Но, хотя формально, с юридической точки зрения, политическая партия – это тоже разное такое ННО. Кстати, в Узбекистане есть случай, когда ННО, то есть конкретно экологическое движение Узбекистана, да, которое много лет действовало, вот оно 4 года назад, в 2019 году получила статус политической партии. Да, то есть вот экологическое движение, которое было в статусе ННО, оно стало, значит, официальной экологической партией Узбекистана. Да, вот такой реальный, так сказать, случай, значит, из общественно-политической жизни Узбекистана можно привести.
Хорошо. Смотрите, да. У нас в Кыргызстане, ну, да. давайте возьмем на постсоветском пространстве, да, Россия, там, да. Все другие республики, да. в том числе и Центральная Азия.
Да.
Вот. По,
да.
Действуют, ну, по, после развала Советского Союза, где-то они примерно появились и начали работать.
Да.
В Узбекистане также, да, сколько лет уже деятельность НПО?
О, да, это, ну, вообще, самый старый еще до распада СССР. Ну, это период перестройки, вторая половина 80-х годов, конец 80-х годов.
Угу.
Вот, наиболее, так сказать, старые из них действуют.
Хорошо.
Ну, вот вам такие, например, этнокультурные, вот, например, национально-культурные центры,
угу.
которые, многие из них, которые до сих пор действуют, они, первые из них появились в 88-й, 89-й, 90-е годы.
Угу.
Да. Ну и так далее, да. Сейчас вот более 140 национальных культурных центров у нас во всех регионах очень активно
Понятно.
Работают.
Понятно.
Вот, ну, у них как бы своя сфера, вот этнокультурная сфера.
Хорошо. А вот НПО откуда финансирование получают у вас?
Финансирование, ну, обычно у них все прописано, это бывает в уставе. Вот, большая часть это из организаций.
Плохо слышно.
Ну, вступительные взносы там и так далее, и так далее. Это обычно, да, обычно это первоначальные, это бывают вклады, как бы, обычно самих членов этих организаций. Затем постепенно, когда они начинают действовать, если они активно действуют, то спонсорские деньги и так далее. Вот, ну, некоторая часть может получать и государственные гранты, потому что есть, например, вот такие гранты, скажем, по поддержке молодежных или женских, или экологических организаций, вот, бывает. Ну, зарубежное финансирование тоже бывает, но имеется в виду, они получают гранты определенных зарубежных фондов. Вот. Эти программы, они действуют в Узбекистане так.
Угу.
Ну, может быть, не так активно, как в Кыргызстане, да, но, тем не менее, они тоже есть.
Ну, то есть, у вас, да. вот у нас в Кыргызстане, например, такие организации, как Фонд да. Сороса, USAID
да.
И много других западных да. организаций работают. У вас также работают?
Да. Ну, Фонд Сороса у нас не работает с начала 2000-х. Угу. Он в 90-е работал, ну, так, относительно активно. Но уже где-то порядка 20 лет. Он 2003-2004 года не работает у нас.
А в чем причина?
Но другие организации, ну, там в том числе и, так сказать, значит, политические. Ну, как бы, так сказать, если взять формальное, то там они, что-то они там неправильно провели регистрацию или что-то в этом роде.
Uh-huh.
Вот. А, значит, ряд других организаций у нас очень активно работают немецкие, например, фонды, вот такие как фонд Сороса, фонд Фридриха, фонд Сороса, фонд Аденауэра, я имею в виду,
uh-huh.
фонд Аденауэра, фонд Фридриха Эберта, значит, институт Гёте и так далее. Вот, ну, это наиболее такие, как бы сказать, они германские фонды наиболее сдержат в политическом отношении, поэтому они и деятельность, так сказать, более приветствуется.
Хорошо. Еще один.
Активно работает.
Ну вот вопрос такой. Да. Многие эксперты считают, например, что такие политические события, как революционные 2005-го, 2010-го, 2020-го года в
да.
Кыргызстане, они, ну, в том да. числе, так скажем,
да.
Ситуация политическая была раскачана и с помощью всяких разных активистов
да.
и неправительственных
да.
организаций. Вот как вы считаете, должны ли НПО заниматься политической повесткой?
Ну, на мой взгляд, нет. Либо они должны оформляться, значит, политические партии, тем более, что есть такой уже опыт, как я уже сказал, вот у нас, например, экологическое движение, которое раньше было ННО, стало партией. Вот. Либо они должны заниматься, так сказать, иными вопросами, тем более, что, ну, в обществе достаточно много вопросов, которыми можно заняться. То есть это и экология, это и социальная сфера, это и помощь инвалидам, это и молодежная проблематика, и, значит, и женская, и ветеранская, и экологическая, и так далее, в принципе. Кстати говоря, достаточно много сейчас и образовательных проектов, которыми тоже занимаются неправительственные организации. Вот, то есть вот это те вопросы, которыми, так сказать, на мой взгляд, сосредоточит свое внимание ННО.
Да, вот. Понятно. То есть вы против политического влияния некоторых стран на ситуацию в стране?
Ну, во всяком случае, это не полностью исключить нельзя. Потому что в любом случае общество, любой вопрос, который действует в обществе, это он так или иначе, косвенно, политика. Тем не менее, я считаю, что ННО не должны акцентировать свое внимание на политической повестке. Они должны заниматься иными вопросами социального плана, которых достаточно много в обществе.
Вот у нас
ННО вполне могут этим заниматься.
У нас очень много НПО, например, и в других странах по поддержке так называемой демократии.
То
это
чисто
политический вопрос, да.
Да, конечно. Тут, потом все понимают, как это понимается, да. Речь идет, скажем, если речь идет о там, например, поддержка СМИ, да, то есть это вопрос, с одной стороны, так сказать, социально-культурно, но, с другой стороны, он тоже обязательно несет некие, так сказать, и политические оценки тоже. Но, тем не менее, я лично считаю, что ННО должны заниматься, вопросами, связанными с социальной повесткой.
Хорошо. Смотрите, вот у нас в Кыргызстане сейчас задержано несколько активистов, в том числе и НПОшников, которые выступали против передачи Кембер-Абатского водохранилища Узбекистану. Вот. Как вы считаете, это вот является ли вмешательством в политическую жизнь, если учесть, что НПО были финансированы за рубежа?
Это безусловно, потому что если есть определенные решения государственных органов, да, какие-то организации выступают против этих решений, то понятно же, что это уже политическая, так сказать, повестка. Да, поэтому здесь, по-моему, достаточно однозначно понятно в этом плане. Да. И тут уже если человек выступает против тех или иных решений правительства, или парламентских каких-то решений и так далее, то тут уже не зависит, является ли данный человек представителем организации. Да, поэтому мне кажется, что здесь все как раз очень понятно и прозрачно.
А еще один момент такой, который хотелось бы обсудить. Как вы вообще относитесь к тому, если НПО будет финансироваться из-за рубежа? И является ли это
вмешательством? Понимаете, потому что, понимаете, если это одна из частей, потому что, в принципе, негосударственные некоммерческие организации могут финансироваться из любых источников, так сказать, скажем так, законных источников. Просто если это является единственным источником, понимаете, зарубежным финансированием, или, по крайней мере, главным источником, то, конечно, это вполне может вызвать вопросы, да, почему-то, так сказать, именно так, а не иначе, да, потому что, да, получается тогда, что если определенные организации если основное финансирование идет из-за рубежа, то, соответственно, так сказать, встает вопрос о том, насколько, так сказать, эти организации, приносят пользу своему государству, то есть тому государству, в котором они действуют. Вот. То есть это вполне естественные, закономерные вопросы, которые периодически возникают у политических кругов разных стран.
То есть вы, по сути, получается, грубо говоря, если посмотреть на вашу позицию, то вы, по сути, поддерживаете ужесточение и регуляцию деятельности НПО в Кыргызстане. То есть у вас это есть.
Я бы не назвал это ужесточением, более правильный термин – регуляция, понимаете, контроль, надзор. То есть это нормальные функции государства, понимаете, контролировать те процессы, которые происходят на территории данного государства. Понимаете? Это совершенно нормальная, так сказать, позиция, которая касается всех любых государств.
Наш президент Садыр Джапаров заявил о том, что почти 30 стран которые он посещал, и этот разговаривал. Да. Представители этих стран выступают за то, чтобы Кыргызстан не принимал этот закон, который будет регулировать деятельность НПО. И как бы они настаивают на этом, чтобы мы не принимали этот закон. При этом, когда он говорит о том, что в их странах законы работают, они просто-напросто игнорируют это. И вот у нас должно работать, да. А у вас нет. То есть, ну, такое отношение, ну, сами понимаете, да, неоднозначное.
Да, понятно, понятно.
Вот, вот как вы относитесь к такому двойным стандартам?
Не, ну, это нормально, это давно называется двойными стандартами. Да, очень часто бывают и двойные, и тройные бывают стандарты. Поэтому здесь совершенно понятно, да, что надо... Да, и я говорю, что речь должна идти не только об изначении, сколько о том, чтобы государство имеет право значит, на контрольно-надзорные функции, на любые процессы, которые происходят на территории данного государства. Это нормальная практика любого государства, которое, так сказать, действует. Поэтому в этом смысле я считаю, что нормально. А другое дело, конечно, могут быть какие-то нюансы в законах. Ну, все зависит от того, каким образом будет применяться законодательство. Потому что одно дело есть это принятие тех или иных нормативных правовых актов, а другое дело это уже их значит, непосредственное применение на практике.
Понятно. Еще один вопрос, наверное, который хотелось бы обсудить.
Да.
Да, вообще, ну давайте так уже более концептуально, наверное, разберемся, да. Является ли подобные НПО инструментом для давления, для влияния на органы власти в странах постсоветского пространства? Ну вот мы знаем, там России приняли закон, вот, иноагентов. В Армении сейчас очень много как бы влияния. В Казахстане они тоже регулируют, как и в Узбекистане. Ну там очень хорошо регулируется, да, эта ситуация. Вот, хотя, вот вообще как нужно относиться к таким инструментам, через которые пытаются ну продавить или оказать давление на власти?
Ну, безусловно, изначально любая организация, конечно, создается не для этого. То есть, как правило, когда создаются такого рода организации, они создаются с целью проведения тех или иных, скажем так, социально значимых действий, социально значимых проектов. А если со временем они превращаются в некий такой вот инструмент давления, а уж тем более внешнего давления, то в этом смысле, конечно, государство имеет полное право на, так сказать, применение, так сказать, своих, но, конечно, в рамках своих мер, но, конечно, в рамках закона. Да, в рамках закона. Да. Поэтому я лично полагаю, что это неверная практика, когда мной пользуются в качестве инструмента давления.
Спасибо. С нами был на связи историк, публицист, кандидат философских наук Равшан Назаров. Не переключайтесь.